Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. С вами Александра Вагнер. В начале апреля при поддержке Совета Европы начал работать реестр ущерба, нанесенного Украине после начатой Россией агрессии. Его создание скорее нацелено на будущее. После окончания войны компенсировать потерю имущества или здоровья тем, кому был нанесен ущерб вследствие масштабного вторжения России в Украину. Реестр поможет добиваться компенсации, в том числе в судебном порядке. Сейчас он открыт для частных лиц, потерявших жилье или получивших серьезные травмы вследствие российских обстрелов, а также для регистрации разрушенных объектов энергетической инфраструктуры. Однако в будущем в него будут вносить и данные о военных преступлениях против окружающей среды. Это приведет к первому существенному и необходимому шагу на пути к будущему международному механизму компенсации, в котором Совет Европы также готов сыграть свою роль, поскольку мы стремимся в конечном счете обеспечить ответственность за преступления, которые совершает Россия, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в день начала работы реестра. Несмотря на то, что Россия после нападения на Украину 24 февраля 2022 года была исключена из Совета Европы, ответственность за преступления, которые совершаются на территории Украины, не исчезает. Просто задействованы другие юридические механизмы. Об этом в интервью «Радио Свобода» ранее рассказывал Павло Пушкар, начальник отдела Департамента по исполнению постановлений ЕСПЧ. Разрушение и уничтожение жилья было выбрано в качестве первой категории, которая будет пополнять реестр. Она названа в документах Совета Европы критической. Повреждение и разрушение жилых домов в результате войны часто приводит к перемещению гражданского населения, оставляет людей без крова и делает уязвимыми. Семьи теряют свои дома и имущество, что приводит к огромным страданиям, травмам и часто к длительному периоду жизни в другом месте. Повреждение и уничтожение жилой недвижимости также нарушает нормальное функционирование общества и усугубляет гуманитарные кризисы. Это также может иметь долгосрочные экономические последствия для сообществ, препятствуя усилиям по восстановлению и развитию, говорится в заявлении Совета Европы по случаю начала работы реестра ущерба. По оценке организации, речь идет об тысячах семей, потерявших жилье вследствие российских обстрелов. Верхний порог этого значения составляет 600 тысяч к началу апреля 2024 года. Столько заявок ожидают получить от жителей Украины. Также в первой фазе работы в реестр будут вносить данные об ущербе на объектах критической инфраструктуры. Постепенно список будет пополняться за счет ущерба, связанного с потерей имущества юридическими лицами, а также с повреждениями исторического культурного наследия, покрытием затрат на перемещение и размещение на новом месте людей из обстреливаемых или оккупированных регионов Украины, а со временем начнется включение в реестр случаев нанесения ущерба окружающей среде. Говорит Марцела Чернухова из чешской экологической организации «Арника».
Идея создания реестра – это собрать документы и данные, которые впоследствии послужили бы для доказательств в рамках судебного урегулирования и выплат компенсации тем, кому был нанесен ущерб. Поэтому я предполагаю, что тот же механизм будет касаться ущерба, нанесенного окружающей среде.
Совместно с коллегами из Украины чешская организация «Арника» подготовила доклад об экологических последствиях боевых действий для окружающей среды. Этот документ подробно описывает, какие химические вещества, часто канцерогенные, содержатся в боеприпасах и каким образом они загрязняют почву, воздух и воду. В докладе говорится, что только российская армия использует для обстрелов Украины от 9 до 60 тысяч артиллерийских и танковых снарядов в сутки. Это наносит существенный вред окружающей среде. Например, выгорание электрооборудования на обстреливаемых предприятиях приводит к тяжелому загрязнению окружающей среды полихлорированными бифенилами и диоксинами, пишут авторы исследования. Диоксины образуются при термическом влиянии на полихлорированные бифенилы. Это группа токсичных и стойких химических веществ, влияние которых на здоровье человека включает кожную токсичность, нервную и репродуктивную системы. В некоторых современных бронебойных снарядах, пишут авторы доклада, сердечник изготавливается из обедненного урана. Несмотря на то, что для человека он не опасен, по меньшей мере военные, которые применяли такие вооружения, не сталкивались с проблемами со здоровьем. Канцерогенные вещества после использования такого снаряда оседают в почве и могут влиять на диких животных. Значительное влияние на окружающую среду имеет и токсичное содержимое капсулей детонаторов, предназначенных для зажигания порохового заряда в огнестрельном оружии или для детонации зарядов взрывчатых веществ, например, в гранатах, говорит Марцела Чернохова.
Еще одна огромная проблема – ликвидация завалов, появляющихся в результате ударов, и ликвидация этих отходов. В данном случае в основном речь идет о руинах уничтоженных зданий. В первую очередь потому, что может происходить загрязнение асбестом. Еще одним фактором влияния на окружающую среду являются обширные пожары на инфраструктурных объектах, на промышленных предприятиях. Это приводит к выбросам в окружающую среду химических веществ. Этой теме мы будем уделять более пристальное внимание в рамках проекта, начатого в феврале этого года.
В исследовании украинских и чешских экологов говорится, что ракеты, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, это десятки и сотни килограммов химических веществ, которые даже при полном сгорании и попадании остатков в окружающую среду несут значительное загрязнение и являются токсичными для всего живого. Именно поэтому даже к сгоревшим фрагментам ракет приближаться небезопасно, в том числе из-за остатков жидкого ракетного топлива. Снаряды таких систем артиллерийского огня, как «Град» или «Ураган», содержат опасные свинец и аммоний.
Есть и другие оценки, что 150 тысяч квадратных километров – это заминированная или потенциально заминированная территория. Это огромная площадь. Минные поля опасны не только для людей. Это потенциальный риск для любого живого существа, будь то дикие животные или птицы, для которых заминированная территория является местом обитания. Если речь идет о сельскохозяйственных угодьях, то невозможно обрабатывать такие поля. Разминирование является крайне дорогой процедуры, требующие большого числа обученного персонала, которого сейчас огромный недостаток. Если мина взрывается, происходит выделение токсических веществ. В земле остаются металлические фрагменты мины, которые не только являются проблемой в случае дальнейшего использования земли для сельскохозяйственных нужд, это влияет на рост сельскохозяйственных культур.
Рассказывает Марцела Чернохова. Украина – это еще и большая аграрная страна, и значительную часть ее экономики составляет производство сельскохозяйственной продукции, пишут авторы исследования. Сельскохозяйственные угодья занимают более 70% общей площади страны. Из них 57% – это пахотные земли. В некоторых областях эта цифра достигает 86%. Следствием боевых действий является долгосрочное химическое и биологическое загрязнение плодородных почв. И это загрязнение не только от упавших снарядов, но и от неубранной сожженной военной техники. Это значительный источник загрязнения почв и грунтовых вод железом, алюминием, медью и другими тяжелыми металлами на сотни лет. Конец цитаты. Проблемой для окружающей среды является затопленная техника. Это загрязнение водоемов ионами металлов, нефтепродуктами, синтетическими маслами. Все это угнетает рост растений и жизнедеятельность грунтовых организмов. Достаточно сложной является ситуация в Донбассе, Донецкой и Луганской области, где находится значительное количество угольных шахт. Нет достоверной статистики, что происходит с шахтами, остающимися на линии разграничения. Однако известно, что значительное количество шахт из-за активных боевых действий и невозможности откачивать из них шахтные воды затапливается. Затопление шахт приводит к тому, что колодцы и открытые водоемы в прилегающей местности загрязняются высокоминерализированными шахтными водами с превышением содержимого хлоридов, сульфатов и марганца. Таким образом, земли становятся непригодными для жизни. Вода, которая есть в этом регионе, становится ядовитой для растений, сельскохозяйственных животных и людей. К тому же подтапливаются населенные пункты. Высокий уровень грунтовых вод, которые пополняются шахтными, еще дополнительно питается кислыми водами, которые стекают из шахтных отвалов во время дождя, пишут авторы исследования, подготовленного при участии экологической организации «Арника». Чешские экологи из этой организации после разрушения плотины Каховской ГЭС также сделали ряд проб на месте обмеления водохранилища. Результаты этого исследования уже опубликованы. Марцела Чернохова принимала участие в оценке ущерба, нанесенного повреждением ГЭС.
Катастрофа Каховского водохранилища стала одним из самых известных случаев экоцида – нанесения ущерба окружающей среде. Не думаю, что нужно приводить длинный список цифр, но повреждение плотины водохранилища привело к тому, что до 90% воды исчезло и вскрылось почти 2000 квадратных километров дна водохранилища. А мы, чтобы оценить размеры ущерба, потенциального загрязнения дна, взяли 5 образцов осадочных отложений и дополнительно 2 образца из кратера, возникшего после падения ракеты С-300, что с Каховской трагедией непосредственно не связано. Парадоксально, но мы выявили, несмотря на то, что брали образцы и из кратера, куда упал крупный боеприпас, самое большое загрязнение в центральной части бывшего водохранилища в Запорожье. Это был общественный пляж, на котором очень сильно превышены показатели инсектицида ДДТ, а также других канцерогенных веществ. Мы там также выявили загрязнение нефтяными веществами, что связано с тяжелой промышленностью.
Что показал анализ кратера от С-300? Насколько сильно боевые вещества, которые сейчас попадают в землю в результате обстрелов, загрязняют окружающую среду в Украине?
В кратере мы не выявили таких опасных значений, как в случае с Каховским водохранилищем. Первый образец был взят из старого кратера, который появился осенью 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине. Второй образец был взят из кратера всего через 2 недели после обстрела. Но и в первом, и во втором случаях мы не выявили опасных значений. В случае второго кратера некоторые показатели были завышены, но это было связано с тем, что на этом месте складировали остатки одного из уничтоженных вследствие обстрела помещений. То есть кратер стал свалкой, и это привело к высоким показателям некоторых опасных для окружающей среды веществ. Однако это не означает, что война не наносит ущерба экологии Украины. В большинстве случаев боеприпасы и кратеры от упавших на землю снарядов являются проблемой. Каждый взрыв боеприпаса – это результат сложной химической реакции. Происходит выброс целой смеси опасных для живых организмов веществ. Мы можем говорить об уране и его окисях, или же о соединениях ртути, олова, о нежидких продуктах органического сгорания. Все это приводит к загрязнению почвы. Мы пока находимся на стадии сбора доказательств. Это первая фаза проекта. И мы собираемся также в дальнейшем собирать образцы на различных территориях, где происходят боевые действия.
Является ли экологический ущерб, нанесенный Россией в войне с Украиной, одновременно и одним из видов военного преступления?
На мой взгляд, конечно. Время покажет, удастся ли доказать это в рамках послевоенного урегулирования. У меня лично не возникает сомнений, что речь идет о военном преступлении, потому что некоторые случаи нанесения вреда окружающей среде были и даже продолжают совершаться целенаправленно, чтобы нанести Украине как можно больше ущерба, сделать невыносимыми условия для жизни. Иными словами, целенаправленно создаются условия для нанесения максимального вреда украинскому обществу в целом. Ведь окружающая среда и природа – это условия, в которых человек ведет свою ежедневную жизнь. Как я вижу со стороны, в ментальности украинских людей трепетное отношение к земле, на которой эти люди живут. Поэтому, уничтожая почву и среду проживания людей, Путин старается нанести вред всему украинскому обществу. Война – это не только ущерб от обстрелов, непосредственно связанных с огромной потерей человеческих жизней, с материальными потерями и шире со страданиями. Война в Украине является крупной экологической катастрофой. Не говоря уже о том, что обстрелами были уничтожены или получили повреждения заповедники или охраняемые государством природные области. Под угрозой оказались как растительные, так и животные виды.
«Арника» уже некоторое время занимается анализом экологической ситуации в Украине. Эти данные будут переданы в реестр ущерба, созданного Советом Европы.
Ну, а на то мы все, как приправуем.
Наша организация готовится к следующему этапу реестра. Несмотря на то, что мы говорим об окружающей среде, мы не забываем о том, что война продолжается. И для того, чтобы начать восстановление окружающей среды и создание условий для ее охраны, нужно сначала одержать победу. С другой стороны, чтобы подготовиться к восстановлению, необходимо это делать заранее, так же, как и заранее искать решение того, как возместить ущерб, в том числе окружающей среде Украины. Для этого необходимо регистрировать и подробно описывать каждый отдельный случай ущерба. Только в этом случае будет возможным подсчитать его и говорить о нем в рамках послевоенного урегулирования.
О предварительном расследовании такого преступления в отношении окружающей среды Украины, как экоцид, вследствие войны, рассказывала Марцела Чернохова из чешской организации «Арника», которая проводит исследования непосредственно в Украине с начала российской агрессии.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. В конце февраля этого года депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали введение уголовной ответственности за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые с экоцидом. Разрушение экосистем, в том числе незаконная вырубка леса, будет караться строгими штрафами и тюремными сроками в соответствии с обновленной директивой ЕС об экологических преступлениях. Таким образом, страны Европейского Союза стали первыми, кто ввел уголовную ответственность за серьезные экологические преступления. Теперь у стран-членов Содружества есть 2 года, чтобы закрепить это в национальном законодательстве. Экоцид в скором времени станет частью не только законодательных норм стран Европейского Союза, но и международного права. Консультации о введении наказания за экоцид в Римский статут Международного уголовного суда ведутся в последнее время. Актуальными эти переговоры стали для Украины после начала российской агрессии. Самой крупной катастрофой за время войны, которая приравнивается к экоциду, стал взрыв на Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня 2023 года плотина ГЭС была разрушена. Последовавшее за этим катастрофическое наводнение затронуло 600 квадратных километров Херсонской области, более 50 населенных пунктов и привело к многочисленным жертвам. Масштаб ущерба для экономики и экологии Украины и всего Черноморского региона еще предстоит оценить. Эта трагедия пока до конца не расследована, а виновные не найдены. Однако экологический ущерб, нанесенный вследствие российской агрессии, может оцениваться в международных судах уже сейчас, несмотря на то, что преступление экоцида пока не стало нормой Римского статута. Уничтожение природы является одним из военных преступлений. Согласно действующей редакции Римского статута, Гаагский уголовный трибунал может осуществлять судебные преследования за экологические преступления, если экологический ущерб является частью одного из 4 закрепленных в международном праве преступлений, то есть геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности или преступления агрессии. В случае военных преступлений их описание позволяет привлечь к ответственности, например, за, цитирую, «намеренное начало вооруженного нападения с осознанием того, что в связи с таким нападением будут не только человеческие жертвы, ранения среди гражданского населения или ущерб гражданским объектам, но также обширный и серьезный ущерб природной среде, который будет явно непропорционален ожидаемому конкретному и прямому общему военному преимуществу». Конец цитаты. Таким образом, теоретическая возможность привлечь к ответственности Россию за разрушение Каховской плотины, как за совершение военного преступления, существует. При этом есть и некоторые оговорки. Согласно Римскому статуту, требуется, чтобы деяние было преднамеренным и чтобы это намерение было доказано как преступное. В контексте окружающей среды сделать это часто бывает довольно сложно. Более того, Гаагский трибунал может судить только отдельных лиц, физических лиц, а не государства. Иными словами, чтобы привлечь к ответственности за разрушение Каховской ГЭС или другие экологические и военные преступления, совершенные на территории Украины, необходимо найти тех, кто принимал решения, то есть отдавал приказы к обстрелам или взрывам. В 2019 году Россия вышла из международного соглашения, так называемого дополнительного протокола 1 к Римскому статуту, видимо, именно с целью уйти от ответственности за будущие преступления. Это также означает, что суд не может налагать никаких обязательств на россиян, ответственных за преступления. Тем не менее, если в будущем российское общество захочет восстановления отношений с международным сообществом и западными странами, то не исключено, что Россию можно будет привлечь к ответственности как за преступления в отношении окружающей среды, так и за другие военные преступления. Частью наказания за такие преступления является и выплата средств, которые будут использованы для восстановления. Согласно Римскому статуту, возможно и денежное наказание, однако основным видом наказания для нарушителя является тюремное заключение. Мартин Абель, который изучал право в Оксфордском и Карловом университетах и специализируется на преступлениях против окружающей среды, рассказывает о том, как защита природы постепенно уравнивается с другими преступлениями.
Экоцид – это незаконные или бесчеловечные действия, совершенные с пониманием, что существует большая вероятность в том, что эти действия приведут к серьезному и продолжительному ущербу окружающей среде. Такое определение понятия «экоцид» было дано много лет назад, но именно оно после многолетних обсуждений и консультаций было утверждено в июне 2021 года. Речь идет об уголовном преступлении, которое может стать пятым преступлением международного права после геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и преступления агрессии.
Если речь идет о пятом уголовном преступлении международного права, не могли бы вы объяснить, почему экоцид приравнивается к военным преступлениям?
Серьезность этого преступления заключается в том, что речь идет о значительном ущербе для природы, но во многих странах мира наказание за него не предусмотрено, что позволяет тем, кто занимается такими деструктивными действиями, оставаться безнаказанными и даже совершать одно и то же преступление в разных странах мира. Одновременно существует и другая проблема. Чаще за ущерб окружающей среде наказывают юридических лиц, как правило, торговые корпорации или производители. Или же государства, но их высшие руководители, которые непосредственно принимают решения, ведущие к экоциду, остаются безнаказанными.
Можно ли привлечь к ответственности за ущерб окружающей среде на основании Римского статута и других международных документов, в которых предусматривается наказание за военные преступления? Или же необходимо, чтобы и в этих документах экоцид отдельно был прописан как одно из военных преступлений?
Международное право предусматривает наказание за преступления, которые совершаются во время вооруженных конфликтов. И международное право знакомо с таким военным преступлением, как ущерб окружающей среде. Но на практике поиск ответственных и их наказание за такой ущерб случаются нечасто. Поэтому в настоящий момент есть запрос в Международный уголовный суд относительно того, будет ли он рассматривать экоцид в рамках правовых норм, предусматривающих ответственность за военные преступления. До сих пор официального ответа из суда нет.
Европарламент в феврале этого года поддержал уголовную ответственность за экоцид. Почему, несмотря на то, что преступления против окружающей среды уже являются частью законодательства ЕС, многие страны Евросоюза добиваются и того, чтобы экоцид стал частью международного права?
Это две разные сферы. В данном случае территория Европейского Союза отделена. Также важно и то, когда произошли те или иные преступления в отношении окружающей среды. Взять, к примеру, Украину. Эта страна сейчас не является членом ЕС, но на ее территории совершаются экологические преступления, так как там идет война. Пока на Украину не распространяется директива об уголовно-процессуальной охране окружающей среды, которая была принята в начале этого года и вступила в силу в апреле, потому что страна пока не вступила в ЕС. Документ предусматривает уголовное наказание за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимое с экоцидом. А вот если бы ответственность за экоцид была бы в Римском статуте Международного уголовного суда, то тогда Украина могла бы искать справедливости за совершенное преступление.
Когда ответственность за экоцид будет предусмотрена в Римском статуте? Ведутся ли такие переговоры?
Чтобы ответственность за экоцид была прописана в Римском статуте, за это должны проголосовать 2/3 государств его участников, то есть более 80 стран. Участники ежегодно проводят встречи. Очередное заседание будет и в этом году, в декабре. Если какая-либо из стран на этой встрече внесет такое предложение, то, возможно, уже в ближайшем будущем будет предусмотрена ответственность за экоцид также в международном праве. Но, насколько я знаю, пока речь идет скорее о переговорах с отдельными странами, о политической поддержке и создании альянса государств, которые поддержат это предложение.
Если предположить, что ответственность за экоцид в международном праве появится в ближайшие несколько лет, сможет ли, например, Украина инициировать дела, в которых предусматривалось бы наказание за ущерб окружающей среде, нанесенный российской агрессией?
Нет, к сожалению, задним числом это невозможно. Это противоречило бы положению о запрете ретроактивности закона. То есть новые дела можно будет возбуждать только после того, как ответственность за экоцид будет предусмотрена в международном праве. Однако это не означает, что вообще невозможно искать виновных за совершение преступлений против окружающей среды. В международном праве есть другие документы, которые распространяются как на Украину, так и Россию, и позволяют наказывать за экологические преступления, совершенные во время военного конфликта.
Эколог и специалист по международному праву Мартин Абель рассказывал о том, что такое экоцид и как это преступление постепенно становится нормой международного права наравне с преступлениями геноцида, агрессии, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Это был третий выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующую часть, в которой я буду рассказывать о том, что такое сексуализированное насилие и кто из российских военных, совершивших это преступление в Украине, может понести ответственность за него в будущем. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки, и этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.